убит подрывом в безымянном болоте, в пятой роте на левом при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва, и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Слепые ищут корма во тьме, я где с облачком пыли ходит рожь на холме, я где крик петушины на заре по росе, я где ваши машины воздух рвут на шоссе, где травинку к травинке речка травы придет, там, куда на поминки даже мать не придет. И у мертвых безгласных есть отрада одна, мы за родину пали, наши очи померкли, пламень сердца погас, на земле, на поверке выкликают не нас, нам свои боевые не носить ордена. Отрада дна, что недаром боролись мы за родину мать. Пусть не слышен наш голос, вы должны его знать. Еще под Москвой где-то воины, где вы, кто остался живой? В городах миллионных, в селах, дома, в семье, в боевых гарнизонах, на не нашей земле. Ах, своя ли чужая, вся в цветах и в снегу, я вам жизнь завещаю, что я больше могу. Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить, горевать горделиво, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в час победы самой. И сберечь ее свято. Братья, счастье свое в память воина брата, что погиб за нее. И беречь ее свято, братья, счастье свое в память воина брата, что погиб.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я с удовольствием представляю Ивана и Елену Галеевых.
Здравствуйте.
Добрый день.
Иван, он вайшнав и врач по профессии. Елена юрист и православная. И сегодня всех поздравляем с великим праздником – День Победы. И сегодня поговорим о героизме, об истории. И я хотела сказать несколько слов. Знаете, патриотизм – это любовь к родине. И понятие «любовь» имеет определенные свойства. Как мать, если она любит свое дитя, а всех других детей отвергает, ненавидит – это не любовь. И если мать всеми детьми восхищается, а своего ребенка отвергает, бросает – это не любовь. И патриотизм отличается от национализма, который превозносит только свою нацию, всех других отвергает. Патриотизм – это прежде всего любовь к своей родине, когда он уважает и ценит и почитает другие нации, страны, народы. Хочется вспомнить СССР. Было создано много фильмов, прославляющий героизм наших солдат. Знаете, это уже другой момент. Вот хотела сказать, знаете, преданность родине. А сейчас часто ставят фильмы, вытаскивая какие-то странные факты, предателей, даже подонков. Вы знаете, где вы видели свет без тьмы, солнце без тени, мудрость без невежества? Ничего не бывает идеального и абсолютного. И действует всегда свет, но тьма, она обязательно противостоит. И если мы не будем углубляться в это, потому что у нас предстоит прекрасный диалог с нашими гостями, только я скажу, есть творчество, идущее от Творца. Это тезис, антитезис и синтез. А это маленькое такое вот, чтобы люди подумали о том, что такое любовь. Может, я сумбурно говорила. А сейчас, пожалуйста, Елена, Иван, расскажите свое понимание героизма, истории нашего патриотизма.
Добрый день, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы сегодня хотели, конечно, прежде всего поздравить вас всех, нас всех с праздником Великой Победы, поговорить немножко о том, что почему вообще важно знать историю, привести несколько цитат классиков, допустим, вот Михаил Пришвин говорил: «Любить свою родину – значит знать ее». То есть вот писатель фактически вывел свое определение патриотизма. И мы сегодня пришли говорить вот именно об этом патриотизме, о любви как об уважении к своей истории и к своим предкам, к своим корням. А спели мы, начали с песни Виктора Третьякова. Вначале было слово, да.
Четвертый день войны.
Четвертый день войны. Вот, и...
Что касается патриотизма, вот меня, наверное, ну, если вот брать в аспекте Великой Отечественной войны, меня это касается напрямую, потому что мой прадед воевал, и где-то в начале войны он погиб, сражаясь за родину, то есть он не вернулся уже. Ну, как вот там пытались узнать, когда, при каких обстоятельствах, вот, насколько я знаю, где-то в начале войны он погиб.
А другой прадед воевал и вернулся.
Нет, дед по материнской линии, да, он воевал и вернулся. Он одно время даже служил, вот насколько мне мама рассказывала, адъютантом при штабе Вот. Где-то в Краснодарском крае он там воевал, но вообще он был артиллеристом. Вот. И в звании старшего лейтенанта он вернулся с войны и потом мирно трудился до конца своих дней.
А у меня мой дедушка, он военные годы учился в политехническом институте, поскольку, ну, это считались такие профессии важные, да, для государства, то их до последнего не призывали на фронт, но вот уже в последние военные годы все-таки из этих студентов сформировали отдельный батальон, и их готовили, учили летать на самолетах. И он мало очень рассказывал про это время. И вот то, что я помню из своего детства, его рассказы про то, что у него там в армии был свой конь, который очень не любил их старшину, который все время норовил этого старшину лягнуть, как только тот там появлялся, а тот был такой строгий, несправедливый, в общем, нелюбовь к старшине у них была общая, у моего деда с конем вместе. Вот, рассказывал, что было голодно очень, что они у лошадей таскали этот жмых этот подсолнечника, чтобы как-то вот не быть совсем голодными, чтобы, в общем, живот как-то свой поддержать. Вот. Но были учебные вылеты, до боевого вылета не дошло. То есть готовился, но в боевых вылетах не участвовал мой дедушка. Ну, а потом, после окончания войны, продолжил учебу и работал председатель, руководитель, директор, не помню, энергоучастка Томского на железной дороге.
Знаете, вот у меня еще есть вот, просто у меня есть вопрос определенный, да, но все.
Я хотела, мне очень хочется привести цитату Пушкина, да, потому что даже в таком бесспорном светлом празднике, как День Победы, да, который, ну, безусловно, мне кажется, является праздником для нас всех, некоторые люди, они находят что-то негативное. Кто-то говорит о каком-то победобесии, там, такой термин даже у нас теперь пришел. И вот мне кажется, что все-таки гордиться своими предками не только правильно, но и должно. И в подтверждении своих слов я нашла цитату Александра Сергеевича Пушкина. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оной есть постыдное малодушие, есть первый признак дикости и безнравственности. Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости. Дикость, подлость и невежество не уважает прошлое, пресмыкаясь перед одним настоящим». Александр Сергеевич.
Сегодня думала о том, что как мы победили. Сейчас много говорится о том, что это не мы победили. Это, может быть, кто-то победил, но не мы победили. Вы знаете, вспоминается сказка, русская сказка, детская совсем, сказка о репке. Дед тянул репку, не вытянул, бабка тянула, не вытянула. Ну, вместе. За бабкой внучка зацепилась, втроем тянули, не вытянули. Потом жучка, потом кошка, а потом бежала мышка, хвостиком махнула, и репка вытянулась. То есть вот такое ощущение...
Это как... вы смешали две разные сказки.
Да? Почему нет?
Это репка? Про яичко золотое, которое били-били, и там махнуло. А там просто она так же тянула за хвост.
Да.
Точно. Может, такое понимание возникнуть, что это именно мышка вытянула. И вот такое было чувство, когда нам помогли уже, то есть вот если взять историю Великой Отечественной войны, помощь пришла, но она пришла, когда уже всю тяжесть уже вытянули. В общем-то, вытянула наша страна. Во всяком случае, 20 миллионов погибших. Это же многого стоит. Когда помощь пришла, и теперь часто, я не говорю все, но иногда можно услышать, что кто-то приписывает это кому-то, союзникам, хотя они очень помогли.
Я так скажу, что 60 70% самолетов были американскими, вся тушенка. Вот, мой отец прошел всю войну. Мой родной отец рассказывал. 23 июня вернулся капитаном в 47-м. Вся тушенка была канадская. Весь спирт практически был канадским. Вот тот самый 100 граммов знаменитый Молотов дал приказ тогда, когда появился этот спирт. Поэтому без тушенки, без даже спирта, без топлива, без самолетов, одними голыми руками из автомашин до 90% были Покарды и прочие машины. Поэтому помощь была громадная. И причем она вся была подарена. Вообще русский народ иногда, не во всей части истории, но иногда забывает историю, именно историю, быть благодарным. Это бывает.
Я согласна с вами, что быть благодарными нужно. У меня, конечно, этих цифр нету, я не историк, сколько было помощи, но все-таки мне кажется, мое личное мнение, что побеждает не тушенка. И даже не самолеты сами по себе.
Попробуйте голодного солдата, чтобы он бегал по 3 километра. Попробуйте.
Нет, Елена Матвеевна хорошо сказала про то, что победили все вместе, да? Безусловно.
Да, конечно.
Несколько цитат я тут. Наши русские писатели, многие говорят о том, что надо знать прошлое, чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее. Это Виссарион Белинский, литературный критик. Или Михаил Ломоносов. Прекрасная цитата. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Вот. Или Лев Николаевич Толстой. «Страна, забывшая свою культуру, историю, традиции и национальных героев, обречена на вымирание». И, конечно, конечно, история – это такое обширное поле для манипуляций. Допустим, моя бабушка, которая до сих пор жива, слава богу, она ездила к себе на родину, на Дальний Восток, вот из Томской области она. В одном поезде, в одном вагоне она ехала с китайцами, которые приезжали сюда на языковую практику. И вот она с ними разговорилась. И вот эти студенты, они, ну, как-то в разговоре упомянули, что у них, им в школах преподают, что вся территория Сибири и Дальнего Востока – это их территории, что мы у них отобрали их. То есть я тоже сначала совершенно не поняла, вот сейчас удивленные глаза Елены Матвеевны смотрю, как так? Видимо, они свою историю, вот мы нашу историю ведем от Рождества Христова, а они, скорее всего, вот эту историю ведут от Чингисхана. То есть они берут какой-то определенный исторический момент, какую-то точку во времени, да, когда вот эти территории были под их предками, вот, и с тех пор считают, что Россия у них их земли отобрала. Вот, поэтому... Конечно, хорошо бы знать историю полностью, не только, считая, с одной отправной точки, да? Чем больше мы знаем об этом, тем более объективное мнение мы можем составить. Но недаром есть такая шутка. Хочешь изменить историю, стань историком.
Иван, вот. Может, вы скажете что-то, как вы чудесно говорили на диалоге?
Про патриотизм? Нет, я согласен с тем, что патриотизм – это... Мне очень понравилось, что Роман Быков сказал, и я теперь у меня это в голове крутится, что патриотизм, как любовь к своей родине, начинается с порой с простейших действий. Вот, выйти во двор, прибрать мусор, да, посадить цветы, облагородить как-то территорию, да, вот, и действовать в сфере своей ответственности. То есть быть патриотом не означает брать автомат, да, в руки, бросать семью и ехать на передовую куда-то. Вот. Быть патриотом означает действовать в сфере своей ответственности. То есть, если ты семейный человек, да, люби свою семью, заботься о своей семье. Это тоже может быть патриотизмом. То есть, ну, не обязательно действовать вот так вот радикально, как многие хотят, там, умереть за родину, и понимают это буквально. Вот. А умереть за родину легко иногда, а вот жить ради нее, вот это сложнее. Как это в песне есть такой поэт на Донбассе, Владимир Скопцов, вот у него там в песне есть: «Жизнь тяжела, а смерть крылата».
Вот. Про патриотизм и про действия в сфере нашей ответственности вспомнилось как раз-таки вот тот самый мой дедушка Валентин Николаевич, про которого я уже сегодня сказала. Он посадил по кедру в честь рождения своего первого внука, моего брата, а потом, когда я родилась и когда моя сестра родилась. Вот, и, ну, там, рядом с нашей дачей. И, может быть, как преемственность поколений, вот из этого воспоминания, да, что мы росли, мы на этой даче часто бывали, летом жили и смотрели, как растут наши кедры. У нас с Иваном тоже пару лет назад родился такой проект семейный, что мы сейчас высаживаем там недалеко от поселка, где мы живем, в лес кедры, сосны, то есть вот кедры из орешков растим, и делаем это, ну, в честь наших предков пока что. Вот.
Но всю семью мы уже как бы высадили. Семью и ближайших родственников.
Это потрясающе. Спасибо огромное. Вот знаете, я еще хотела этот момент затронуть, что любовь, она без жертвы не бывает. И настоящая жертва обычно у воинов. И поэтому так прославляется именно, когда говорят о патриотизме, говорят именно о патриотизме воинов, которые жертвуют даже жизнью. Потому что по-настоящему, с физической точки зрения, только воин может пожертвовать жизнью так с легкостью, потому что остальным людям, которые в другой, как бы, находятся природе, другая природа, допустим, ученый, он скорее своими трудами будет вкладываться или так далее. Вот я бы хотела в этот день особенно прославить воинов, офицеров, защитников, которые защищали во время войны, и сейчас они защищают, защищают нашу страну. Просто это их день.
Давай переставим. Мы ставим две песни.
Вот. Споем, ну, сейчас, может быть, песня?
Споем сейчас третью.
Третью?
Да.
Это которую? Я же его, наверное, собираю.
Да, да. Давайте,
ну, да,
давайте мы
вот подходит под
в качестве
контекст
прославления споем песню.
Прославление воинов, да.
Им преемственность поколений.
Так. Группа «Время до», песня называется «Я живу на улице Героя». Спасибо, ребята. Молодые питерские ребята. Ну, такая песня очень патриотичная.
Мне сегодня солнце светит ярче, потому что после будних дней беззаботно, как когда-то раньше, я иду по улице своей. Потому что с честью генерала сына крепко за руку держу, и сейчас ему в конце квартала синюю табличку покажу. Я живу на улице Героя, одного из тех, что за меня не жалел ни жизни, ни покоя, ни себе искрой и огня. Это ли не честь, что я, это ли не честь, что я достоин вечным быть огнем. Я живу на улице Героя, я хранитель памяти о нем. Мимо школы, мимо банкомата мы к знакомой надписи пришли, но табличка с именем солдата сорвана и брошена в пыли. Я не знаю, кто же тот насмешник, вот бы мне в глаза тебе взглянуть. Как, скажи мне, со спокойным сердцем смог надежды дедов обмануть? Ты живешь Героя, одного из тех, кто за тебя не жалел ни жизни, ни покоя, ни себе из крови и огня. Так скажи мне, чем же ты достоин? Как ты память светлую хранишь? Ты живешь на улице героя, и вот так его благодаришь. Как стрелой отчаянно пронзила, кто посмел, да как же это так? Но отдернула робкий голос сына.
Мы же все починим, правда, пап?
Мне сегодня солнце ярче светит, парень мой, обломком кирпича. Смело драгоценную дощечку прибивает с моего плеча. Я живу на улице героя, одного из тех, кто за меня не жалел ни жизни, ни покоя, мессиве из крови и огня. Это ли не честь, что я достоин для потомков вечным быть огнем? Я живу на улице героя, я хранитель памяти о нем.
Потрясающая песня, конечно. Действительно, мы о героях, ну, сейчас наше поколение, оно уже не помнит героев, многие не помнят. Вот. И это трагедия. Ну, а в наше время, когда мы были молодыми, мы все жили этим настроением. Вот.
Потому что это было воспитание, патриотическое воспитание. Оно шло в школах, оно шло в институтах, вот, оно было системным, вот, а сейчас в школах, институтах этого нету, есть, ну, вот то, что сохранилось, это вот благодаря усилиям родителей, вот, потому что это просто как из поколения в поколение передается сейчас, ну, а системного нету, к сожалению.
Да, мы много с Иваном достаточно часто и дома обсуждаем, и вот на диалоге науки и религии последний раз мы говорили о том, что знать, помнить своих предков, знать историю, причем, ну, в каком-то едином ключе, да, хотя бы быть в курсе общей точки зрения, это то, что объединяет народ, особенно такую большую многонациональную страну, как Россия. То есть нужно, чтобы люди знали и историю своего края, и историю своей страны, для того, чтобы они ощущали себя единым целым.
Вот мне понравилось, как вот, да, на диалог, если я вспоминаю, наш диалог вот недавний, там цитата из Корана приводилась, и там говорилось о том, что вот разные народы обладают разными культурами, и вот культура одного народа, она обогащает другой народ. То есть мусульмане, вот они за такой взаимообмен. То есть различные народы, они и существуют, и созданы, как в Коране сказано, Аллахом, для того, чтобы обогащать друг друга.
Я даже больше скажу, почему обрушилась Византия и другие, так сказать, противостоящие, значит, исламу страны. Потому что ислам брал определенный процент. Он не обдирал народы завоеванные. Поэтому болгары и многие другие славяне с удовольствием, на уж не говоря об Египте и Северной Африке, переходили, так сказать, под султанат, вот под эту новую религию. Потому что она очень скромно по масштабам обдирания Византии, как Византия драла всем шкур, поэтому Византия рухнула. Вот и все. Там была причина одна.
Ну, кстати говоря, у меня есть еще такой исторический факт по поводу того, когда одни народы завоевываются другими, да, и как вот это управление организуется. Я вот здесь нашла цитату Марка Тулия Цицерона. Это римский государственный и политический деятель, оратор, философ, ученый первого века до нашей эры приблизительно. Он говорил, что история – учитель жизни. Не знать истории – значит всегда быть ребенком. Вот. И факт, про который я хотела сказать, это то, что древние римляне, они запрещали рабам учить историю. При этом они вполне поощряли изучение рабами различных наук, там, математики, геометрии и прочих, чтобы они могли там хорошо строить, допустим. Также разрешали учиться там, различным практическим прикладным предметам, инженерному делу. Еще позволяли учиться музыке, чтобы потом они могли развлекать господ и услаждать их слух приятными мелодиями. Но только римским гражданам, свободным людям, разрешалось изучать такие предметы, как риторика, литература, история, теология и философия. Почему? Потому что знание этих наук позволяет человеку обрести дар убеждения, учит его внятно и доходчиво излагать свои мысли. То есть римлянам вовсе не нужно было, чтобы рабы научились грамотно вести разговоры и обсуждать свое положение, и чего доброго договориться об организованном, хорошо спланированном восстании.
Да. И не только разговоры, а на основании правильного понимания мира они могут делать выбор. То есть они внутри становятся свободны. А если они внутри становятся свободны, то они и внешне станут свободными. То есть практически человек, который имеет знания, он обладает силой. Поэтому...
Да. Ну да, знание, вот слово, оно объединяет. Вот вспоминается предисловие, которое я на диалоге тоже использовал. Это стихотворение Александра Моисеевича Городницкого «Родство по слову». Вот сейчас, если вспомню, попробую рассказать его. Это вот как раз про это. «Неторопливо истина простая в реке времен нащупывает брод. Родство по слову, родство по крови порождает стаю, родство по слову создает народ. Не для того ли смертных, поражая непостижимой мудростью своей, Бог Моисею передал скрижали людей, отъединяя от зверей? А стае не нужны законы Бога, толпа живет заветом вопреки. Там ценится в сознании убогом лишь цепкий нюх да острые клыки. Своим происхождением не скрою, горжусь и я, родителей любя, но если слово разойдется с кровью, я слово выбираю для себя, и не отыщешь выхода иного. Какие возражения не готовь, родство по слову порождает слово, родство по крови порождает кровь».
Да, и как раз хочу подвести плавно к нашей еще одной песне, которую мы сегодня хотели исполнить. Умение, знание фактов истории, умение владеть словом, умение как-то создавать образы и передавать эти образы, эти картинки людям, это очень важная сфера нашего бытия, то есть те люди, которые в совершенстве владеют этим умением, они могут формировать будущее в буквальном смысле. То есть, если я увидел какую-то картинку в деталях, как оно вот, как бы я хотел, чтобы было все устроено в мире, и если я могу это облечь в слова, в образы, то я могу передать эту картинку другим людям. И если я сумею вдохновить других людей этой картинкой, то мы вместе сможем построить вот это самое светлое будущее. И наша следующая песня – это барды Олеся Демина и Олег Русак. И там такие интересные слова. То есть они больше относятся скорее не к нашей сегодняшней реальности, а к нашей завтрашней реальности, как бы мы хотели, чтобы оно все было.
Выше неба бескрайнего улечу, дальше море бездонного забегу, и и хрустальными звездами каплями разольюсь по земле миру радостью. Облегченно вздохнет матушка земля и подарит мне силы и покой. Поедина судьба и мечта моя, мне снится дорога домой. Подарите мне родину, чтоб я мог прикоснуться щекой к траве. Пусть расскажет мне спящему о весне, чтоб сынов небеспечностью там умыться росой молоком земли, чтоб мой род в бесконечности счастливым. Наконец-то возможно доверие тем, кто правит сегодня страной моей. Наконец-то на жизнь хватит времени, и вернется все то, что потеряно. Я у вас то немногое попрошу, что дано человечеству любя. Воедино судьба и мечта моя, мне снится живая земля. Подарите мне родину, чтоб я мог прикоснуться щекой к траве. Пусть расскажет мне спящему о мечте, чтоб сынов небесвечностью там умыться росой молоком земли, чтоб мой род в бесконечности счастлив. Земля и подарит мне силы и покой. Воедино судьба и мечта моя, мне снится дорога домой. Подарите мне родину, чтоб я мог прикоснуться щекой к траве. Пусть расскажет мне спящему о весне, чтоб сынов небеспечностью там мыться росой молоком земли, чтоб мой род в бесконечности счастлив был.
Спасибо большое. Прекрасная песня, знаете. И мне действительно создалось вот такое впечатление, знаете, прямо вот усиленно я чувствую, что моя родина – это все-таки земля. Вы знаете, я вот сейчас подумала, я очень люблю именно не только Россию, я Россию люблю, я люблю Сибирь, знаете, я люблю свой Томск, но, знаете, больше всего я, пожалуй, люблю свою землю. Вы знаете, на самом деле, ну, как мы отличаемся? Мы ничем не отличаемся друг от друга, ничем. Один имеет какие-то особенности, другой другие особенности, но мы все вместе, мы жители земли, и это наша родина. Если бы мы все это поняли, к сожалению, и у меня тоже не так часто бывает, вот ваша песня как-то вот вдохновила меня именно на это понимание.
Да, мы сегодня, наверное, хотели больше о патриотизме рассказать. В своем, ну, наше понимание патриотизма – это то, что нужно жить за родину, да? Когда, может быть, никто еще не требует нас умирать за нее, да, то нужно жить ради нее и просто каждому исполнять свое дело с любовью, свой долг.
Да, мирно трудиться, исполнять свои обязанности ради любви к родине.
Да, свой долг я имею в виду как профессионала, да, на работе, по-доброму и с честью выполнять свои обязанности, относиться к тем людям, с которыми мы сталкиваемся каждый день, выполнять свой семейный долг по отношению к нашим детям, к нашим родителям, супругам, друзьям.
Знаете, мне кажется, что очень важно жить за.
За.
За Родину,
да.
За землю,
да.
За людей, но не против. Не все против верно. Чего-нибудь.
Все верно.
Потому что мы очень часто акцентируемся на против. Особенно вот последние, ну, десяток, два десятка лет, какая-то такая вот особая против этого, против этого. И мы так иногда против детей, против мужа, против жены. И все начинается от того, что против нации, против народа этого, против даже своей страны. И вот все против, против. А сейчас вот давайте попробуем подумать, как мы будем жить за, без против.
Но мне кажется, это как раз-таки вот про то, чтобы честно делать свое дело. То есть, если, ну, рядом со мной есть супруг, да, то служить этому супругу. Если есть дети, значит, заботиться о своих детях, об их воспитании, чтобы они выросли достойными людьми, чтобы они знали свою историю. Да, если живы родители, то, слава Богу, заботиться, помогать родителям. Если есть свободное время, то выйти, подмести мусор в подъезде или около дома. Да, собрать бутылки пластиковые или какой-то мусор, который валяется. Помочь ближнему, помочь человеку, который в этом нуждается.
Да, ну, это больше женская природа. Мужская-то природа все равно от движения против, например, против трудностей, да, жить вопреки, ну, это во многом по-мужски. Это не значит, что надо там брать в руки оружие и идти против кого-то, да.
Ну, иногда и это надо.
Ну да, ну, кстати, вот тоже. Насколько я вспоминаю историю там древних славян, да, у них же не было квалифицированных воинов. Вот, они были там пахари-земледельцы, да, но когда там неприятель приходил, они бросали плуги, да, брали в руки оружие и шли защищали свою землю. Вот, как-то в этом что-то есть.
Нет, конечно, мы не можем жить в голубо-розовом каком-то мире, мы понимаем, что есть просто то, что как бы мешает гармонии, мешает балансу вот этого мира, то есть создает проблемы. Но мы не должны жить в проблемах, мы должны жить в любви, в заботе, в милосердии. А проблема, когда она приходит, ну, с молитвой, мы должны действовать как-то.
Да, то есть патриотизм – это прежде всего внутри себя и в своем ближайшем окружении создать вот этот гармоничный мир любви, добра, взаимопонимания, взаимного служения совместного, да, и жить в этом мире, вот. И, исходя из этого, уже действовать где-то вовне.
Может, еще песня?
Да, про то, что про баланс между мирным патриотизмом, да, и воинственным. Я не берусь за точность цитирования, но я встречала где-то выдержки из буддийской философии про то, что там есть у какого-то божества, по-моему, 9 мирных голов и одна такая воинственная. То есть в 9 из 10 случаев все-таки нужно стараться действовать мирно, но иногда приходится все-таки брать в руки меч и идти бороться с тем, что не поддается мирному решению.
Ну, да.
Да.
Буддисты молодцы. Какие бы мирные они ни были, да, вот вспоминается вот этот фильм «Семь лет в Тибете». Замечательный фильм. Вот. Они, когда Китай выступил против Тибета, вот, да не обидятся на нас наши китайские коллеги, да, но оружие-то у тибетцев было, и они готовы были защищать свою землю против вторжения Китая, но диверсия все испортила.
Во многих религиях, во многих монахи занимаются боевыми искусствами.
Да, кстати. Вот
то есть, несмотря на то, что они стараются вести абсолютно мирный образ жизни, но, тем не менее, вот этот баланс между светом и тенью, днем и ночью, солнцем и луной, между миром и войной, он все равно существует. То есть, когда какой-либо принцип мира ли, войны ли возводится в абсолют, рождаются различные перегибы. Поэтому нужно уметь и мирно действовать дипломатическим путем, но в то же время не расслабляться и держать себя в форме, в тонусе, скажем так.
Да, но исходить все-таки из мира.
Конечно.
Вот. Да. Да, Лена, ты здорово сказала. Именно один к десяти. Это очень важно.
Это не я, это буддисты, простите.
Ну, а закончить можно песни. Вот, она давно мне попалась, но вот недавно я ее изучил и прочувствовал в процессе вот ее изучения. Песня Ивана Карпова на стихи Александра Твардовского «Я убит под Ржевом». Такая песня «Наставление». Вот, про то, как нам жить вот после.
Что мы можем сделать для наших погибших предков? Завещание, песня завещания, да, наставление.
Я убит под Ржевом в безымянном болоте, в пятой роте на левом при жестоком налете. Я не слышал разрыва, я не видел той вспышки, точно в пропасть с обрыва, и ни дна, ни покрышки. И во всем этом мире до конца его дней ни петлички, ни лычки с гимнастерки моей. Слепые ищут корма во тьме, я где с облачком пыли ходит рожь на холме, я где крик петушины на заре по росе, я где ваши машины воздух рвут на шоссе, где травинку к травинке речка травы придет, там, куда на поминки даже мать не придет. И у мертвых безгласных есть отрада одна, мы за родину пали, наши очи померкли, пламень сердца погас, на земле, на поверке выкликают не нас, нам свои боевые не носить ордена. Отрада дна, что недаром боролись мы за родину мать. Пусть не слышен наш голос, вы должны его знать. под Ожевом, тот еще под Москвой. Где-то воин, где вы, кто остался живой? В городах миллионных, в селах, дома, в семье, в боевых гарнизонах, на не нашей земле. Ах, своя ли чужая, вся в цветах и в снегу, я вам жизнь завещаю, что я больше могу. Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить. Горевать горделиво, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в час победы самой, и беречь ее свято, братья, счастье свое, в память воина брата, что погиб за нее, и беречь ее свято, братья, счастье свое, в память воина брата, что погиб за нее.
Спасибо огромное, потрясающая песня. Помнить о тех, кто защищал матушку, родину. Это наша мать. Мы можем любить всю землю, но это наша мать. Как у каждого человека есть своя мать, а это наша мать. И помнить о ней может помочь только Бог. Знаете, в Бхагавадгите, о Священном Писании ведическом, говорится, что Бог говорит: «Я память, знание и забвение». Если Бога не помним, то мы все забудем. И это вот моя огромная, что ли, мольба, чтобы я помнила и чтобы все помнили. Это мое желание, я думаю, желание всех, чтобы мы помнили и не забывали подвиг и жертву тех, кто нас защищал.
Мне почему-то вспоминается сцена из фильма Никиты Сергеевича Михалкова «Утомленные солнцем 2». Там в окопах, когда перед битвой, значит, мусульмане вдруг, ну, там группа мусульман начинают молиться, и один из солдат возмущается: «Чё это они молятся? Типа, это же религия запрещена». А ему кто-то говорит: «Товарищ Сталин разрешил». И он так удивляется: «Как? Сталин разрешил молиться?»
Да, удивительно.
Не могу выбрать между двумя цитатами, которыми хочется закончить.
Давай обе.
Давайте. «История – это союз между умершими, живыми и еще не родившимися». Это, да, Эдмунд Бёрк. Англо-ирландский парламентарий, политический деятель, публицист эпохи Просвещения, 18 век.
Классно.
И наш русский писатель Варлам Шаламов: кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его снова.
Вчера буквально проводили программу с одним московским священником, и он говорит: у меня два дяди погибло. Один погиб в Молдавии в первый день войны, а второй 8 мая 45-го. Вот удивительное совпадение.
Спасибо всем большое, Лена, Иван, Владимир. Спасибо всем, кто были с нами.
Спасибо, Елена Матвеевна.
Спасибо огромное.
До свидания.